Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас программа, посвященная яхтингу. Так называемый яхтенный ликбез. Все мы водоплавающие, всех нас влечет вода, огромные просторы, моря, океаны. И как любым водоплавающим, нам хочется перемещаться по этим водным просторам. Поэтому даже странно, что до сих пор ни разу на интернет-волнах «Водолаз Радио» не обсуждались вопросы, связанные с яхтингом. В последнее время эта тема становится все более актуальной, и все больше подводных охотников ей интересуются, и фридайверов, и путешественников, ну, поскольку все это можно совместить при плавании на яхте, безусловно, этот процесс неизбежен. Для того, чтобы познакомить наших слушателей с тем, что же такое яхта современная, что такое яхтинг, мы пригласили шкипера с очень большим опытом, яхтенного капитана из города Севастополя, Виктора Малько, а также хорошо вам известного подводного охотника из города-героя Севастополя Игоря Тамойкина, который совершенно для меня неожиданно оказался тоже экспертом по яхтингу. Наши сегодняшние герои и гости являются членами Ассоциации развития яхтинга и, насколько я понимаю, ее учредителями, членами Общественной комиссии по развитию яхтинга. Ну, поскольку, признаюсь честно, для меня это тоже тема новая, и о том, о чем мы сегодня будем говорить, я тоже знаю, скажем так, не очень много, то наши сегодняшние гости меня поправят, если вдруг я что-то забыл важное упомянуть и о чем-то не сказал. Виктор, Игорь, я очень рад приветствовать вас в нашем сегодняшнем эфире. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Игорь, ну для меня неожиданно, что ты эксперт по яхтингу. Я узнал, что ты принимал участие в строительстве яхтенной марины «Золотой символ» в Балаклаве, да? И что в целом это для тебя очень, ну скажем так, близкая тема. Вот восполним сегодня этот пробел, очень надеюсь. Ну и я рад, что ты познакомил меня с таким замечательным, интересным человеком, настоящим яхтенным капитаном Виктором Малько. Виктор, первый вопрос у меня будет к вам. Ну или, может быть, если мы на «ты» перейдем, как, нормально будет? Хорошо. Ну, скажу сразу, что часть наших слушателей, несмотря на то, что любит моря, океаны и путешествия, живет далеко от моря, и, возможно, каких-то вещей, хорошо известных и являющихся очевидными для старых опытных морских волков, люди попросту не знают. Поэтому постараемся эти пробелы восполнить. Надеюсь, что и опытные люди что-то для себя узнают, и новички откроют для себя яхтинг. Итак, что же такое современная яхта, на которой можно совершать морские и океанические переходы?
Яхты у нас, вот яхты есть как крейсерские, то, в основном, которые народ знает, это вот парусные, которые мы видим, парусные яхты. Значит, есть яхты, которые будут касаться туризма, это вот эти швертботы, это которые прибрежное плавание, значит. А еще помимо вот этих крейсерских яхт, парусных, у нас еще есть моторные яхты, которые, это еще отдельный сегмент, отдельный яхтинга. Это, как правило, частные, ну и там, где хорошо развито, пока у нас это еще слабо развито, это чартер.
Ну вот, он тоже задействует. Вот люди, которые ездят по миру, путешествуют, они вот потихоньку для себя начинают вот этот яхтенный чартер открывать. И многие как бы так отслышали от знакомых, что такое возможно. У нас на «Водолаз Радио» недавно вышла программа с главным героем, который уже 5 таких плаваний на такой вот чартерной яхте совершил. И, в общем-то, оказалось, что это совсем несложно. И, в общем-то, и по финансам вполне доступно большинству людей. Вот, собственно, поэтому-то и хотим копнуть глубже, скажем так. Ну хорошо, то есть вот такие вот океанические морские переходы в основном на каких яхтах совершаются?
Ну вот, значит, океанические, это, в общем-то, скажем так, это очень небольшой процент людей, которые в океаны ходят, имеется в виду через океан и так дальше. В основном, вот, которые, назовем их тоже прибрежным, но только внутренним, так сказать, яхтингом. Значит, здесь особо подготовки, значит так, если еще вкратце, наши люди, как правило, лучше подготовлены во много, на порядок выше, чем все остальные, которые занимаются сейчас там за рубежом. Но вот из-за того, что у нас сама эта индустрия не развита, то наши люди, когда приехав туда и взяв чартер лодку, очень хорошо, достойно выглядят там. То есть настолько они и подготавливаются хорошо, и эти школы, которые вот занимаются, то есть это даже приятно очень. Наших там сразу определяют, как правило, квалификация очень хорошая у наших вот людей, которые сами себя считают вообще-то слабыми моряками, вот так скажем.
Ну понятно, это все-таки люди с каким-то определенным уровнем подготовки. Но это мы сейчас этого коснемся. Ну, в общем, нужна крейсерская яхта, я правильно понял, да?
Крейсерская яхта, где-то, если, ну, более-менее комфортно, это начинается где-то от, ну, чартеры их сдают с 36 футов, ну, где-то вот, с, я считаю, для меня вот это где-то с 40 футов, это где-то, получается, у нас где-то 11,5 метров и выше, вот это вот, это на которой уже можно что-то, можно назвать так, ну, с комфортом каким-то уже можно путешествовать. Все, что меньше, это, конечно, уже спартанские условия. То есть это гораздо сложнее. Там вас задался вопрос, какие можно переходы делать. Ну, вот мы, например, когда мы стартовали у нас с Крыма, то нам до Босфора как раз 300 миль. И получается, у нас, хочешь не хочешь, у нас все равно вот вам ответ на можно сколько пройти без захода в порт. Вот у нас сразу пробное, это 300 миль, пожалуйста, до Босфора мы идем без захода в порт. То есть это, в принципе, очень много. Обычно ходят в день 30-50 миль, это даже если они куда-то, скажем так, спешат. Ну... В нашем случае получается, то есть яхта вообще, которая парусная, она довольно автономная, она очень мореходная, у нее практически нет ограничений. В этом плане яхта это очень безопасный, скажем так, вид путешествия. Значит, очень единственное, чтобы выполнялись всеми членами экипажа свои функциональные обязанности правильно, чтобы это не было там уснули, попали куда-то ночью, либо под судно какое-то или еще. То есть это нужно вахты.
Ну, вот этого мы сейчас коснемся. Этого мы сейчас коснемся, потому что следующий мой вопрос такой. Что нужно знать и уметь, чтобы совершить переход на яхте? Ну, вот здесь будет уместно, я думаю, пару слов, вот, чтобы ты, Виктор, сказал о себе. Вот ты шкипер и яхтенный капитан. Как ты стал шкипером и яхтенным капитаном? Как ты пришел? Расскажи немного о себе. Ну, и дальше уже... про все остальное.
В воле случая оказался в Артеке по комсомольской путевке. И как раз там мы организовали яхт-клуб в 1985 году. И над нами взял шефство, скажем так, Черноморский флот в то время, еще советский. И нам яхт-клуб, который 57-й флота, нам выделил порядка 40 единиц разных швертботов, ну, разных видов швертботов, в том числе крейсерскую яхту «Тонник». У нас была такая яхта деревянная. Вот это и было нашим стартом. Мы здесь научились. Мы относились очень серьезно. Мой наставник очень относился серьезно к обучению. У нас такого не было, никаких поблажек не было. То есть нас заставили все изучить. При том, что мы как бы пионеры этого здесь дела были. Можно было вроде, казалось бы, первым и какие-то поблажки как-то сделать. Но так как он сам моряк был, военным моряком, очень все это жестко, я ему за это благодарен, и он, в общем-то, какие-то вот вехи расставил в жизни, как нужно готовиться к этому делу. То есть если что-то делать, то очень хорошо это делать, и это очень было хорошим уроком, и я в дальнейшем потом в жизни все время вспоминал его. Это вот Стрижак Анатолий, это просто надо уже сказать, потому что очень человек такой, в общем, всех, своих друзей, всех, номера не проходили там насчет того, чтобы экзамен, если там как-то завалил, то давай прости. Нет, все делал до последнего. Вот в этом плане нужно быть хорошо подготовленным. Для этого должен быть, конечно, самоконтроль. Потому что некоторые считают, что некоторые чуть-чуть знаю о море, значит, уже я могу ходить в море.
Ну, Виктор, ты изучал все на практике. Сначала по Черному морю, да, потом...
Да, все это, значит, вот эта теория была совмещена с практикой и пошло вплоть до нас в советское время требовались тогда обязательно, допустим, рулевой становился второго класса, потом рулевой первого класса, обязательно, чтобы был ценз плавательский. Мне удалось на драконе походить. Я вот начинал с крейсерских, скажем, и с килевых. Вот еще ж килевые, вот это ж, ну, крейсерские все килевые, скажем, ну, почти, чтобы так не сильно запутывать. Потому что различные есть еще виды.
Значит, килевые, это имеется в виду, что у нее под днищем вот такой длинный фальшкиль, киль.
Да, да. Есть фальшкиль. Просто еще есть компромиссы, это которые этот фальшкиль прячется внутрь корпуса.
Задвигается, как у швербота, да?
Рек, да. Да, где мелководье есть. Но вот эти вот килевые, на которых фальшивый палас большой висит, вот это вот на них пришлось на них вот научиться и потом перейти на вот этот тонник, на крейсерскую яхту. Потом у нас была четвертонник Конрад 25, это польские яхты. Это вот та база, с которой мы начинали. Мы бегали отсюда в Турцию, бегали напротив, это 150 миль у нас. И потихоньку Истанбул у нас, это были наши, Варна. То есть у нас вот эти вот были главные, у нас были Турция, напротив нас в Синоп, потом Стамбул и Варна. Вот это мы, наши были такие маршруты. Значит, вот на вопрос, что нужно знать для того, чтобы ходить в море.
Не-не-не, подожди, давай уже расскажи, где еще ты побывал, какие совершил плавания и дальше тогда уже про все.
Вот это еще на парусной яхте я ходил на Конраде. Какой-то он экспериментальный был, сейчас уже не помню его, но знаю, что он 12 метров был. Значит, мы сбегали в в Грецию, в Афины сходили. И вернулись обратно. Это у нас был полуторамесячный такой поход был. Значит, это что касается парусных. Остальные здесь по месту такие небольшие переходы. А потом начало, когда стало развиваться вот этот яхтинг посильнее, значит, у нас появились моторные яхты. И так вот, даже уговаривая владельцев покупать все-таки парусные яхты, это безопаснее, все-таки им хотелось вот визуально и моторные яхты как-то были ближе. И я сдался, так сказать, и стал, переквалифицировался в яхтенного капитана уже на моторных яхтах. В итоге... Я вот где-то 20 лет проработал на моторных яхтах.
Ну, на частных именно, вот больших таких яхтах.
Владельцев, да. Но в свое время это были вообще, начинали с маленьких, тоже где-то с 30 футов. Ну и закончилось вот где-то, ну, допустим, 115 футов, то есть 35 метров, 37 метров. И когда-то один раз даже я отсюда с Ялты перегонял в Мармарис, это в Турцию, английскую шхуну, настоящую рыбацкую. Она здесь приходила 37 метров. Она снимала съемки, здесь были фильмов. И мы ее перегнали туда. Тоже была интересная практика такая. Это где-то 93-й год, где-то вот так было.
Хорошо. Окей. Итак, так что же, значит, все-таки нужно знать и уметь, чтобы совершить переход на яхте? Ну, я понимаю, что таким опытным человеком, как ты, стать так экспромтом не получится. Ну, скажем так, минимальный объем.
Ну, я бы, наверное, посоветовал все-таки свои первые какие-то переходы делать хоть один, чтобы был член экипажа. Ну, назовем в меру опытным капитаном.
Не, ну, естественно, один в любом случае должен быть шкипер, да, у которого есть соответствующий диплом. А вот если просто в качестве матроса там или пассажира там, не знаю.
Даже на этом настоять. Диплом это как раз, это хорошо, что он есть, но это, как правило, это не как правило, но это иногда бывает недостаточно иметь диплома. Потому что человек, даже теоретически сдав что-то, а на практике оказывается немножечко растерявшимся, скажем так, вот здесь в море.
Ну, это для этого нужен плавательный ценз. Это то, о чем ты говорил, правильно? Чтобы опытный моряк был, чтобы, как говорится, вся это самое, как это сказать, культурно. Задница в ракушках, чтобы была.
Ну вот, и я даже иногда проделывал такие опыты, я набирал экипажи и иногда брал совершенно людей, скажем так, лишь бы они были обучаемые, с которыми я провел здесь на берегу, например, там недели-полторы хороших таких теоретических, то есть я знал, куда я их беру, я с ними вел подготовку, и потом в море они довольно быстро, то есть здесь мы по месту начинали, там переход, допустим, Севастополь на Ялту, потом обратно, ну, по каким-то причинам, и вот за это время они уже начинали быстренько-быстренько, то есть если я уверен, если я знаю, все работы знаю, и я их просто направлял, и они буквально хватали все это на лету, я их подстраховывал, и буквально через какое-то время, там, я не знаю, там пару недель, уже можно так назвать, можно выходить, конечно, под мою ответственность там, и так дальше. Но эти люди, когда обучаемы, они очень быстро все это схватывают. То есть есть некоторые люди, которые, ну, особенно если все это за один поход, многие вещи, ты сталкиваешься с многими швартовками, там, с перешвартовками, там, с буксировкой и так дальше, они это запоминают, очень быстро схватывают. А есть люди, которые, конечно, далеки от этого, если они не сильно в это стараются, скажем, вот этих людей даже жалко немножко. Они... их смены, и при этом не хотят учиться ничему. Вот этих вот...
Ну, тут еще, конечно, много вопросов. Зависит еще многое действительно от самих людей, от коллектива и от лидеров, скажем так, потому что во многих...
Причем, можно сказать, причем каждый из этих смен, скажем так, каждый в отдельности считает, что он уже моряк. Но от того квалификация очень-очень низкая, при этом он все равно считает, что вот это в этом заключается опасность. Люди думают, что они уже подготовленные и натыкаются на кучу непредвиденных всевозможных, для них непредвиденных, или они теряются в каких-то ситуациях. Вот это вот нужно, чтобы люди себя немножко не переоценивали, скажем так, а более немножко, я так учу своих, чтобы всегда критически к себе относились. Всегда знали, что они не все знают. И я себе все время говорю, ты не все знаешь. Еще есть чему учиться.
Хорошо. Какие нужны документы, чтобы совершить, ну, скажем так, загранпереход на яхте? То есть из российского порта в какой-то заграничный, либо вообще просто за границей из одного порта в другой?
За границу, если уйти на своей яхте, которая, вот, например, наша подфлажная, значит, в принципе, любые там шкиперские документы наши, которые их называют международного образца, там, где есть аббревиатуры, вот эти вот там французские или английские, они там принимаются нормально. То есть нету такого придирчивого к ним, нету такого контроля. А вот если наши захотят их смены там брать в чартер лодку, тогда, конечно, требуются вот эти вот иностранные этих обществ документы. Я не силен назвать их все там правильно.
Не, я понял. Ну, тут те, которые выдают вот в яхтенных школах, там, в той же Турции, да, там, в Европе.
Да. Вот эти...
В Таиланде даже, насколько я знаю, там есть.
Компании, да. Они просто наших не знают и не сильно им верят. А вот международные, они как бы им интересно... Ну, они так настаивают, чтобы их имели люди. Если же идти на нашей яхте, вот, ну, я говорю, под нашим флагом или, скажем так, на своей яхте, то есть вы ее где-то, она у вас получила, ну, откуда-то взялась, и вы на ней идете, вы имеете вам право там по доверенности или как, тогда вы, заходя в любые порты, как правило, вопросов нету по диплому.
А просто документы, обычный загранпаспорт и все, да?
Обычный загранпаспорт, да. Значит, потому что... Ну, там, я главное не вводить в заблуждение, потому что паспорт моряка, это целое, там есть к нему другие немножко претензии, то есть там должны быть контракты и так дальше. Вот просто обычный загранпаспорт действующий, значит, по визам. Теоретически они как бы нужны, но яхтсмены – это такой контингент людей, скажем, я их называю морские цыгане, к ним относятся в мире очень снисходительно, скажем. И поэтому, придя в любой порт, как правило, бывает, запрашивают визу, но, как правило, не спрашивают визу. И вы спокойненько, если вы еще объясните, что вы хотите просто в этом порту там посмотреть окрестности и так далее, очень относятся к этому снисходительно. Поэтому такого вроде бы как и нарушение какое-то, без визы вот невозможно. Но вот я на своей практике знаю, я 7 лет, например, ходил, вот Италия, Франция, Испания, не имея визы вообще. И все было нормально. Вот 6 месяцев я там, например, все лето хожу, не имея визы. Это никого не волновало. Это играло роль здесь, значит, раз ты пришел на яхте, для них это очень важно. То есть ты не нищий, скажем так. То есть это дополнение в бюджет местный. И поэтому относятся очень к этому хорошо. Потому что вы стоите в маринах, вы оплачиваете стоянку, вы закупаете продукты, вы берете на прокат автомобиль, там еще, и какие-то ремонтами мелкими занимаетесь. Это все очень, вот там это все налажено, и оно работает на экономику той страны, куда вы зашли.
Поэтому сколько, кстати, я извиняюсь, что перебил, сколько стоит вот оплата пребывания в Марине? Ну так, порядок, чтобы понять.
Вот смотрите, ну, например, даже вот я могу рассказать. Вот открывалась Марина, вот когда-то ее знают многие, Атакёй Марина в Стамбуле. Там было, например, правило такое, вы приходите, если вы первый раз пришли, вот в то время было, это в 90-х годах, значит, там сутки, допустим, бесплатно вы стоите. Потом, например, я был когда-то в Италии, заходил, я и немножко тогда языковой барьер еще был такой трудный, значит, и я не мог с полицейскими объясниться, они мне объясняли, почему мне можно только 3 дня стоять. Я спрашивал, почему 3 дня, почему там не 5 дней. А потом выяснилось, оказывается, первый раз я туда пришел, 3 дня бесплатно можно стоять. То есть иногда вот так, идя по маринам, можно вообще где-то даже не оплачивать. То есть попадая на вот такие вещи.
Ну, если ненадолго, да.
Угу. Да, да. Значит, можно было бы этим даже пользоваться. Потом, а где-то стоянки, ну, например, значит так, парусные вот яхты, они очень щадящая у них оплата. Как правило, в этих маринах вот эти большие моторные яхты, как ценовая политика устроена, назовем, они оплачивают, вот датируют, скажем так, вот эти вот мелкие яхты. Поэтому мелкие яхты платят, ну, например, даже сейчас так быстро, ну, это может быть, например, $20, $30 там, или евро в сутки. Угу. Вот это такие цены.
Такой порядок, а да?
Где-то может быть еще даже быть дешевле. Где-то могут, где-то это будет уже и с электричеством, например, и с водой. И то есть очень-очень демократичные цены для вот таких маленьких парусных яхт.
Хорошо. И вот по документам, чтобы понятно было, если ты не капитан яхты, да, то в принципе шкиперского диплома может у тебя и не быть. Это да. Я правильно понимаю. То есть главное, чтобы у одного был этот диплом.
Да, да. Судовая роль там, либо если это экипаж, иногда бывало спрашивали, например, если вас записали, ну, например, помощник капитана. Тогда могут спросить, а покажи, ну это редко, но было такое, там, я не помню, где-то было, то ли в Хорватии, где-то было, спрашивали, значит, покажи какие-нибудь документы на помощника. Поэтому делалось просто, все остальные писались Юнги, например.
Юнга, но это когда из России идет яхта, насколько я понимаю, да? То есть там да, ну, да, делается да, судовая роль, там все вот эти вещи да, делают. Да. А я думаю, что в случае...
Писали весь экипаж Юнги, это для того, чтобы не показывать никакие документы. Профессиональные документы.
Несмотря на то, что естественно, что сам шкипер, вот капитан, он не может же стоять все вахты, правильно? Все равно будут стоять вахты остальные да, члены экипажа.
В некоторых странах могут задать вопрос, а какие ты переходы делал. И поэтому не более 12 часов в сутки он может переходить. Поэтому, ну, как правило, из-за того, что там расстояния короткие везде по Европе.
Ну, это прибрежное плавание, да.
Да, между островами все, то оно перекрывается, поэтому не спрашивают даже об этом. Поэтому может быть один капитан, и все нормально. Он может где-то стать и возле острова. Ну, как правило же, на парусно идут от одного острова как к другому, стали на якорь, покупались, отдохнули, там, день-два потратили. Поэтому оно получается все в гармонии, то есть нормально все.
Угу. Хорошо. Следующий вопрос такой. Какой нужен диплом, чтобы управлять яхтой? Ну, об этом мы, в принципе, уже поговорили, да? То есть, либо это диплом, выданный да, каким-то нашим обучающим центром, но он может быть не принят при попытке взять яхту в чартер.
Да, да,
для
да,
чартера
да,
лучше все-таки уточнять и лучше международного образца, который выдается обучающими центрами, вот как, например, в Турции, там,
ну,
в других
странах? Они, в принципе, у нас, я говорю,
у нас... Ну, что у нас есть, я не знаю. Есть у нас же такие центры?
Есть, у нас есть, есть, есть. Вот сейчас хорошо, это я видел, развито это вот, там, Москва, Питер.
Москва, Питер, да. Ну, да, у нас, я думаю, тоже, если поискать, наверное,
а потом есть. В Черногории я видел, как они практику проходят, то есть они, в общем-то, стараются все эти швартовки отрабатывают там. Ну, с энтузиазмом, с хорошим, ну, приятно было видеть, как люди пытаются это все дело обучаться, то есть есть много.
Угу. Хорошо, следующий вопрос такой. Современный яхтинг, насколько я понимаю, все-таки отличается от того примитивного варианта плавания под парусом, который был широко распространен в прошлом, когда, допустим, ты целиком и полностью зависишь от погоды, от ветра, и можешь застрять где-нибудь посредине океана там на месяц и больше, если вдруг ветра не будет. Понятно, что сейчас, благодаря развитию средств коммуникаций, благодаря развитию техники, технологий, можно получать прогнозы погоды достаточно долгосрочные и, соответственно, планировать свой маршрут таким образом, чтобы пройти его максимально быстро и без задержек. Вот какой он, современный яхтинг, в ключе развития технологий и средств коммуникации?
Ну, на сегодняшний день очень, да, действительно очень удобно. Куча сайтов, которые помогают. Значит, как правило, держишь где-то 3-4 основных сайтов. Если какой-то возникает какая-то погода там очень такая неустойчивая, тогда может даже иногда и больше. Анализируешь сайтов, находишь нечто среднее, находишь нечто то, которое правдоподобнее. Скажешь, хотя у меня был когда-то случай, например, 3 сайта показывают одно, а один немножко им противоречит. Вот погода была, как вот этот один показывает. И такое бывает. Но ты берешь... Как правило, значит, смотришь генеральную линию, то есть куда идет, на ухудшение или на уже успокаивается погода. Если на ухудшение, тогда нужно, конечно, максимум терпения и разобраться в этой погоде, куда она все-таки, и если где-то есть риск. Как правило, значит, бывает, погода опаздывает, ну, не совпадает с прогнозом. У меня было где-то до 6 часов. Бывает, не совпадает. Поэтому нужно все это учитывать. Это, конечно, с опытом приходит. И, ну, скажем так, сайты очень помогают, но на них 100% нельзя. Процентов на 80 они оправданы. Но на 80.
Ну, на современной яхте, как правило, все равно есть двигатель. Правильно? Редко так бывает, чтобы не было никакого движка. То есть, если уж совсем вдруг, допустим, разыграется непогода, будет тебя нести куда-нибудь на берег, всегда можно включить мотор и под мотором отойти, да, и либо, если будет абсолютный штиль и не будет совершенно ветра, то тоже можно включить мотор и пройти.
Ну, скажем, совет такой, лучше в плохую не попадать, потому что, как правило, есть еще закон этот, который работает в нужный момент, оно не заводится или еще что-нибудь.
То есть, ну, поэтому
нужно все-таки перестраховаться и так сделать маршрут. Либо вы идете за уходящим штормом, но если вы хотите сэкономить время, вы идете просто за уходящим штормом. Вот он уходит, а вы его вроде как догоняете. Тогда это у вас всегда в запасе впереди там пару дней, если там успокаивается погода. Но ни в коем случае не пытаться проскочить перед штормом. Вернее, это очень рискованно, потому что погода может точно так же прийти раньше, чем запланировано. Вот тогда начинаются экстримы, а это не нужно. То есть всегда попадая в шторм, потом немножечко жалеешь. То есть с одной стороны, ты в стихию попал, но с точки зрения вот безопасности, рациональности, это неправильно. Поэтому вот я в своей жизни потом сделал кучу выводов, как не надо делать. То есть, потому что есть, настаивает владелец, надо срочно, потом какие-то сроки, там кто-то на самолет, еще какие-то нюансы, и ты покупаешься на это дело, и это вот неправильно. То есть все-таки с морем шутки плохи, море очень уважаю, и отношусь к нему очень уважительно, и, так сказать, ну, не то, что побаиваюсь, а именно вот, ну, в общем, уважительно, скажем так. То есть эта стихия очень страшная, как ласковое, так и страшное бывает. Поэтому...
Угу. Хорошо. Игорь, ты там не заскучал?
Да, не, конечно, мне интересно же.
Хорошо. Ну, следующий вопрос мы все-таки адресуем тебе, чтобы ты там не заснул у нас. Он касается проблематики яхтинга в России. Я знаю, что вы, друзья, активно сейчас занимаетесь тем, что лоббируете интересы наших яхтсменов, хотите развивать яхтинг, хотите, чтобы у нас было все как в лучших, скажем так, и в самых продвинутых странах, сделать наши марины наполненными красивыми белыми яхтами, привлечь, скажем так, народные массы, да, и в том числе и подводных охотников к этому делу, заинтересовать и популяризировать это дело все и у нас в России. В связи с этим вопрос, почему у нас все-таки не так в данный момент, как за границей? Вот приезжаешь куда-нибудь в любой средиземноморский городок, там обязательно есть какая-нибудь бухточка, гавань, где полно яхт, видно, что их очень много, что часть из них пришла из каких-то дальних стран, часть из них принадлежит местным жителям. А у нас вот как-то все скромненько, то ли денег у людей нет, то ли что-то другое мешает. В чем у нас проблема, Игорь?
Ну, я бы сказал, не проблема, а проблемы. И, скажем так, какое-то наследие, которое нам досталось с давнишних времен. И я боюсь сейчас показаться кому-то очень, как это, а, неблагонадежным, б, наверное, наивным, и в, наверное, как бы революционным. Вот сразу в трех ипостасях попробую выступить. Вот смотри. Если мы берем историю яхтинга там, с давнишних времен, то в Севастополе был один из первых яхт-клубов Российской империи. Все было в порядке. Вот можно посмотреть старые эти открытки еще там царского времени. Лодочки снуют, там какие-то яхты стоят и прочее. Во время уже советского периода у нас развивался в основном это яхтенный спорт. То, что касалось именно спортивного направления. Потому что в частном владении яхты, наверное, это было предметы роскоши. Да, рассматривались как нечто чуждое советскому строю. И в основном все ходили на лодках, которые либо принадлежали каким-то профсоюзам. И в основном это было спортивное направление. И вот, к сожалению, а может быть и к счастью, не знаю, но в голове вот наших как бы, людей яхтинг – это парус и спорт. То есть яхтенная федерация обязательно, что-нибудь такое, вот спортивное направление. А в основном все лодочные станции, скажем так, база стоянок в нашем сейчас понимании, да, они в основном аккумулировали так называемый москитный флот. То есть это ялики, там небольшие лодочки, иногда катера. Да, и поскольку государство не занималось этим направлением, ему было неинтересно, а как бизнес это вообще не рассматривалось, это направление, в отличие от стран, которые развивались другим путем, да, у нас получилось очень просто, что все базы стоянки – это фактически гаражные кооперативы. Они всегда, ну, там все это, в основном это сарайчики, ну, достаточно проплыть по Волге, например. Да, сарайчики, 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 лодочки, лодочки, лодочки. И только там с конца уже, наверное, советского периода, когда возникли кооперативные движения, когда пошла возможность какие-то там деньги, скажем, добывать разными путями, да, яхта стала роскошью, которая стала входить в наше сознание как роскошь. И сейчас очень многими рассматривается это как роскошь. А что мы смотрим, посмотрим теперь за пределы нашей родины, да? Посмотрим на Запад. Да, и не только на Запад, посмотрим в эту самую, в Юго-Восточную.
Да, хоть на Запад, это хоть на Восток, куда угодно.
Да, это средство передвижения. Средство передвижения, которое развивалось, развивается и будет развиваться. То есть лодки, накапливалась культура судовождения. У нас все время было же ограничение, мы же врагов искали всегда. Это было оправдано в то время, поскольку две системы соревновались между собой. Да? Поэтому у нас получалось, что кругом одни ограничения, хождение очень, как это, в ограниченном пространстве. Дальше роскошь не приветствовалась, это все-таки было как бы предмет необязательного быта.
Ну, ты знаешь, вот раньше же говорилось, автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Вот то же самое можно сказать и про водный транспорт такой маломерный, что это не роскошь, это средство передвижения, только по воде. Правильно? Да, вот когда приезжаешь за границу, то это понимаешь, да. Что это не роскошь. Да, смотришь, да. В любой средиземноморский порт, там, ну, есть у тебя деньги, допустим, ты плаваешь на большой яхте, да, на там большом каком-нибудь там корабле, на катере, там, не знаю, на авианосце. А если у тебя мало денег, допустим, ну, ты плаваешь на маленькой лодочке, но все равно она у тебя есть.
Совершенно верно. Ну, вот мы... Фактически, я, может, долго говорю, там, фактически мы подошли к водоразделу. Да? У нас было мало денег в стране, были маленькие лодочки. И то не везде. Потому что там нельзя, там сложно, там деньги нужно там, и так далее. Плюс гаражно-кооперативное движение. Гаражи не всегда хорошо. Не было государственной политики. То есть государство не поддерживало этому, кроме парусного спорта. Потому что парусный спорт у нас развивался достаточно хорошо. И в Севастополе, в частности, вот я вспоминаю, наверняка Виктор знает там Якова Кливера, кто же его не знает в Крыму, да, там знаменитый спортсмен севастопольский, да не только он. Так вот, что я хочу сказать. Когда у нас произошла перестройка, закончившись развалом страны и формированием нового общества, да, у нас началось первичное накопление денег. Копили там на машины, на квартиры, там, на дачи, на счет, стали копить на яхты. Стали появляться лодки. Лодки появлялись совершенно разные. Но никто не думал о базах-стоянках. Получалось, что ставили где попало, как попало и что попало. Вот примерно наша ситуация. Она была совершенно незарегулированной. И это наследие вот сейчас, много лет, положим, в Средиземноморье, культура стоянок, в Турции полно стоянок, которые вообще доски сколочены, раз лодка стоит. Все, она никому не стоит, она уже стоит, она уже работает. У нас такого нельзя, у нас же должно быть правило содержания базы стоянки. Мы не сможем просто прийти в берег, натыкать там, и сказать, все, мы тут работаем. У нас достаточно жесткая система бюрократической машины, которая не позволяет развивать яхтенное направление вне баз стоянок. Да? А база стоянки – это далеко не марины, в понимании, скажем так, яхтенного развития. Да, марина – это полноценная, безопасная стоянка судов, не крупных судов, да, со всей инфраструктурой. Сколько у нас марин? У нас можно пересчитать по пальцам. Да, сейчас стали появляться в Сочи шикарные, построили там яхтенные гавани, шикарные, все. Но они пустые. Не пустые, но все равно с точки зрения, опять же, тоже Турции, они пустые. Ну, правильно?
Безусловно. Мы же пытаемся-то понять, чего же они пустые.
Да, да. А почему? Объясняю почему. Сразу несколько позиций. Во-первых, система яхтенных стоянок позволяет покрыть вот эти самые суточные переходы. У нас нет системного подхода к организации яхтенных стоянок. Положим, по Крыму, если берем вот регион Крыма, у нас безопасных стоянок, по пальцам пересчитать, Керчь, Дунузлав, Балаклава, Севастополь. Все. Все остальное – это небезопасные стоянки. То есть при неплохой, неблагоприятной погоде лодки могут оказаться либо на берегу, либо на дне морском.
То есть зайти и спрятаться некуда будет, если что?
Негде. Да, это особенность побережья. Кавказ тоже не сахар, совсем не сахар для этого. Поэтому нужны большие капиталовложения, чтобы создать защищенные марины. Кто на это пойдет? В Турции ведь очень все просто, так же, как и в Хорватии. На всякий случай, в Хорватии более 50% яхтенных марин создано на базе государственно-частного партнерства. И они прекрасно управляются. Почему? Потому что государство получает огромные деньги. Потому что каждая яхтенная стоянка, вот потом можно спросить просто у Виктора, хорошая лодка оставляет огромные деньги. Не столько за стоянку, сколько за совокупные траты, которые владельцы и экипаж составляют за время стоянки. Там продукты, еда, ремонт, поездки, там, не знаю, трансфер, там, я не знаю, в смысле, самолет улетели еще куда-то, экскурсии, там, не знаю, там миллион вариантов, концерты там.
Ну, понятно, люди приезжают не для того, чтобы сидеть на этой яхте.
Понимаете, вот мы когда в Москве на высоких трибунах там присутствовали, многие его воспринимают, что вы нам с этим яхтингом? Яхтинг – это роскошь. У них голова, какая роскошь. Совершенно спокойно в Италии, когда маленький рыбак стоит рядом с большой красивой яхтой, это нормально. У нас сейчас, вот в чем опасность нашей ситуации? Да? У нас есть очень богатые и очень бедные. Очень бедных, скажем, с яликом, да, раздражают очень богатые. Ну, так получается. Да? Так вот, наши очень богатые говорят так: ну давайте мы сейчас построим вам здесь апартаменты, другие, а пусть они здесь ставят большие пароходы. Но апартаменты, это значит, я один раз затратил и больше никогда сюда не вкладывал. То есть я получил дом с гаражом. Европейские мыслители доходят, идут в другом направлении. Нужно, чтобы лодки постоянно сменяли друг друга. Тогда они постоянно оставляют деньги.
Игорь, разницу, да? Да, понимаю. Ну, давай, да. Вот смотри, ты сейчас уже рассказал, в общем, как не надо. Давай теперь расскажем, как надо. Вот, ну, для начала я тебя попрошу. Мы тебя знаем в основном как общественного деятеля, как подводного охотника, как автора замечательной литературы о подводной охоте. Ну вот как яхтсмена, мы тебя практически и не знаем, видишь, и как человека, который, оказывается, строил яхтенную марину. Вот расскажи об этом немножко, что за опыт у тебя есть, и что ты пытаешься сейчас сделать вот вместе с коллегами со своими?
Ну, Марины.
Да, не, извини, да. И сейчас, видите, Виктор сейчас много чего расскажет, гораздо интереснее, чем я, с точки зрения яхтсмена. Потому что я из меня яхтсмен, как из сапожника летчик. То есть я далек от.
Но твоя специализация больше вот организационная какая-то составляющая, да?
Нет. Ну, конечно, я имею там документы судоводителя. Наверное, я, конечно же, имею опыт хождения там на маломерных там судах, там еще что-то какой-то опыт имею. Но это слабенький совершенно. То есть он родился из простой причины. Мне нужно, чтобы было нырять, нужно было выходить в море. А в море выходить лучше всего на плавсредстве, на любом, какое есть под боком. Ну и, конечно же, когда бывали там срезинки, тоже же это очень удобно, когда есть лодка скоростная или там под парусом, неважно как, но как-то нужно добираться до мест интересных, которые тебе кажутся интересными или которые местный гид знает лучше, чем ты. А по поводу истории, как это отношение к яхтингу к таковому, ну вот в Балаклаве есть такая стоянка яхтенная «Золотой символ». Ну вот, как бы вот, если там сейчас напыжиться и сказать, да, я являюсь одним из главных основателей этой марина. Она была первая частная марина.
Прекрасная марина, кстати. Это, да. Она так украшает Балаклаву. Я прям не знаю. Вот Балаклава это действительно уголок Средиземноморья такой у нас, как мне кажется.
Далеко. И, ну, в общем, вот я, Александр, просто хочу сказать, что единственное, чем я обладаю, наверное, это опытом организации вот как бы с полного нуля до введения в настоящую эксплуатацию. Конечно, не я один. Там были очень достойные преемники и, скажем так, потом все более и более укрупнялся капитал, и приходили более мощные операторы, скажем, на этот рынок. И сейчас задача-то как раз в том, чтобы вот эти мощные операторы не заглушили саму идею вот перемещения яхт из клуба в клуб. И чтобы место находилось не только крупным судам, но и всем мелким. Чтобы вот принцип, который Виктор озвучил, когда большие суда кормят маленькие, вот он бы переместился к нам сюда. А для этого нужна, опять же, государственная политика по отношению к москитному флоту, к мелкому флоту, по отношению к яхтам как таковым и по отношению к гостям из-за рубежа. Вот у нас получается три направления. То есть это получается берег, плавание в прибрежных водах, скажем так, и пересечение границы. Вот все эти три направления имеют существенные изъяны по сравнению, скажем, с Турцией или с Хорватией, да, которые являются флагманами сейчас развития средиземноморского яхтинга. Я прошу прощения, думаю, что Виктор лучше это осветит тут. Да? Я это так много наговорил сегодня. Да? Алло.
Да-да-да, слышно, нормально.
Да. Я думаю, что Виктор лучше осветит вот эти вот проблемы. Почему? И вот если это возможно, конечно.
Я даже вот смотри, я думаю, вот может быть для сравнения, надо действительно таким ликбезом сейчас происходит. Я сейчас заслушаю, вот кручу в голове. Для сравнения, например, политика Черногории, они при контракте у вас на год яхту вы поставить хотите, они полгода вам подарок бесплатно могут сделать. То есть стоянка, плата за стоянку не является самоцелью, а является как раз стимулом для того, чтобы вы меньше заплатили, но оно все развивается. И поэтому Черногория просто, она входит там в это, в порт Монтенегро, по-моему, в десятку уже мировую вошел.
Друзья, я это все понимаю. Я имел в виду немножко другое. Я думаю, что я сейчас попытаюсь это объяснить. Вот насколько мне известно, часто для иностранных яхтсменов, допустим, проблематично зайти в российский порт, потому что ему придется проходить полноценную процедуру таможенных формальностей и миграционных. Да? То есть, если судозаход иностранной яхты, обязательно должен приехать
комиссия,
наряд пограничников, таможенников, значит, яхта ставится в специальную зону таможенного контроля, где происходят все вот эти таможенные и иммиграционные формальности, процедуры. Опять же, если погода вдруг плохая и нельзя ее в этот момент провести, эту комиссию, то бывает, что и сутки, и двое можно на рейде простоять в ожидании этой комиссии, да, и все это время яхтсмен должен ждать, он не может сойти на берег. Вот это, я так понимаю, да, проблема у нас сейчас?
Да, есть такая проблема. Значит, ситуация здесь еще... Вот это вот, это пережитки, остатки прошлого. И дело в том, что новые, которые приходят в силовые структуры, вот офицеры, они сами того, как бы не специально, может быть, они просто, у них опыта же нету, и они все время усовершенствуют вот эту плохую систему. То есть они, она была не очень.
Но это как и любые чиновники. Любой чиновник заинтересован в том, чтобы показать свою значимость.
Дело в том, что вот это вот жесткие, которые правила у нас, и хотя комиссия, допустим, работает круглосуточно, а ты придя там в 2 часа ночи, например, ну так получается, ты же подстраиваешься под погоду, а так как нам расстояние вот здесь самое ближайшее, 150 миль, то есть напротив, с Турции мы приходили, то вот во сколько пришел, во столько и пришел, например, в 2 часа ночи. И если накат какой-то, а тебя не пускают в порт, хотя везде, вот ты за границей, ты наоборот, ты подходя к порту, пусть никаких там пограничников, полиции нету, но ты зайдешь туда и можешь даже внутри порта кинуть якорь, если ты не знаешь места где. То есть наоборот, ты спрятаться тебе разрешат. У нас же тебя не пустят, наоборот, в порт, и ты будешь стоять на рейде, болтаться кого-то там, это может морская болезнь, там еще что-то. Никого это не волнует. То есть это, грубо говоря, твои проблемы. И вот это очень так настроение портит, когда ты приходишь оттуда, там побыл 3-4 месяца, возвращаешься, и здесь вот на такое натыкаешься. То есть это очень неприятно. Потом эти комиссии, значит, относятся к яхтсменам, вот как, знаете, как таким контрабандистам, которые вот у них на лбу даже написано «я контрабандист». То есть они вот воспринимают тебя просто вот как с каким-то таким подозрением, таким, причем пренебрежительным таким. И, ну вот последнее время сейчас чуть изменилось, сейчас вот, но я в общем говорю, так было. И это, а если это иностранец, который зашел, а еще, как правило, не знают английского языка у нас, вот на там, где комиссию, когда проходишь, именно яхты, пассажирские эти суда, там еще это дело организовано. А вот когда яхту, чтобы на комиссию прийти, и вот начинается вот этот непонятки эти все, человек не может понять, что от него требует, потому что мы, заходя в любой, вот я вышел отсюда, с Крыма, я больше нигде не вижу ни пограничников, ни таможенников. Хоть вот полгода хожу там, я нигде никого не вижу. То есть в лучшем случае я могу сам обратиться в полицию для оформления документов, узаконить там, например, где-то, чтобы было это правильно, там какие-то документы оформить. Я сам туда обращаюсь. Они могут подъехать при осмотре, подойти к тебе, там, спросить какие-то там, уточнить формальности. И все, больше мы их специально вот не видим. А в нашем понимании, если яхта появилась откуда-то, только вот она пересекла 12-мильную зону, значит, зашла, ее раньше, ну, сейчас меньше опять, но вот раньше, в эфире весь эфир все время забитый, то есть все время запрашивают тебя, где ты, а как ты. И ты должен в этот вот в порт... А у нас еще было, значит, в порт ты не можешь зайти, не предупредив заранее. Как можно, идя с Турции, где связи нету, значит, предупредить заранее? Это целая проблема. Мы для этого агентов нанимали, для того, чтобы агент может быть, предупредил там эту комиссию, всякими путями агентом догадывался, во сколько мы приблизительно появимся на связи, и вот предупреждал эту комиссию. Ну, в общем, целая куча таких вот нюансов, которых нужно вот нашим этим чиновникам или кому объяснять, что это неправильно, потому что они считают, что они делают все правильно, вот у них все хорошо.
Ну, то есть вы вот этим как бы сейчас и хотите заняться и сделать так, чтобы как минимум упростить вот эти процедуры, да, захода судов, яхт в наши порты, также создать эту инфраструктуру, да, для того, чтобы можно было совершать вот такие короткие переходы, и если в случае ухудшения погоды было где спрятаться.
Да, но при этом вот те люди, которые слышат это, они кидаются в другую крайность, они думают, что мы хотим просто открыть порты для того, чтобы сюда вообще было... то есть вот берут, кидаются в крайность и где-то нас обвиняют, ну не то, что обвиняют, а дают нам понять, что мы хотим вообще все упасть. И это неправда. То есть мы хотим сделать, чтобы это было оптимально, вот так назовем. То есть это было, чтобы это было рационально, оптимально.
Я знаю, что вот Игорь мне прислал документы, вы принимали участие в 7-м международном форуме «Водный туризм», который проходил в Санкт-Петербурге в октябре, да?
Да, да.
Ну вот расскажите, вы побывали на таком важном форуме, то есть явно эти проблемы не только вас интересуют, видимо, есть интерес и со стороны органов власти к этому, и со стороны общественности. Что в итоге вы поняли? Есть шанс, что что-то изменится к лучшему?
Ну, есть. Изменилось, значит, само, скажем так, понимание проблемы появилось. То есть согласились теперь о том, что проблема существует. Если мы были на 6-м этом форуме, там еще было так косвенно. То есть вроде бы какие-то там вопросы поднимают по яхтам. То есть здесь сейчас, может быть, команда сверху уже немножко появилась о том, что на это обратить внимание. Плюс мы же объясняем, ведь в мире сейчас уже приравняли яхтинг, он даже опережает этот самый гостиничный туризм, бизнес. То есть это, а вы помните, про гостиницы постоянно говорят, что гостиницы нужны. Так вот там уже, и самое интересное, этим странам невыгодно рассказывать, насколько выгоден яхтинг, потому что тогда ведь наших соотечественников там много держат яхты, наши соотечественники, вот что самое интересное. И они, если в нас это развивать, то они просто, часть из них большая вернется сюда, в общем-то. Поэтому им выгодно, чтобы они там были. Но вот понимание сейчас этой проблемы появилось уже. То есть они говорят, есть проблема, нужно ее решать, это хотя бы об этом вслух. Другое дело, насколько это будет решаться, это уже другой вопрос, но хотя бы появилось понимание этой проблемы.
Ну, это не может не радовать. Как думаете, друзья, если в таком темпе все пойдет, через сколько лет у нас можно будет вот так свободно прийти откуда-нибудь там из Греции на яхте, пригласить своих друзей в гости, зная, что они спокойно к вам придут, и все будет нормально?
Я хочу, вот как мое видение, потому что мы этим занимались в Украине, мы, значит, эти правила тоже их вышлифовывали здесь. Значит, мне кажется, если вот рациональный такой, это нужно вот этот тоже, опять же, назовем ликбез. То есть надо верхним, очень верхним чиновникам, причем уже ведомственным вот этим, в ведомствах, потому что самые верхние все понимают и нас поддерживают. А вот теперь этим нужно объяснить вот эти вот нюансы, потому что наше руководство местное говорит, а у нас есть правила. Вот изменится этот закон там или правило, мы будем выполнять. А пока он не изменился, вы нам можете что хотите
рассказать. Естественно. У каждого чиновника, у него помимо всего прочего, есть еще и ответственность. Ну, то есть поэтому их работа подразумевает... определенный уровень ответственности за неисполнение тех правил, которые есть.
Ну, например, вот смотрите, вот, например, даже вот здесь возьмем прибрежное, вот вас должны оформить выйти в море. Вот если возьмем по-нормальному, все захотели, погода хорошая, воскресенье, вот хорошая погода, мы же как определяем, в окно посмотрел, море хорошее, а давай пойдем. Так вот, если всех начать оформлять, это просто будет, или за всеми потом наблюдать, это коллапс будет. То есть оно не работает. Но ведь оно есть, существует это правило. и все равно его пытаются якобы выполнять. То есть создается видимость, создает эфир, забитый этими позывными, всевозможными и так дальше, но оно не работает. Если все выйдут, здесь будет просто коллапс. Поэтому вот эти вещи, они как бы делаются для, вот просто делаются ради делания, ради значимости своей и так дальше.
Хорошо. Игорь, есть что добавить?
Да, ну я просто поясню немного там. Вот смотрите, чтобы сейчас выходить в море, положим, рыбакам. Это самый многочисленный флот у нас.
Подожди, ты сейчас забегаешь вперед. Мы же с тобой планировали...
Я просто про коллапс вот сейчас. Просто Виктор о чем говорил? О том, что мы должны за 4 часа взять и уведомить о своем выходе. Это формальность, которую никто не соблюдает. То есть дежурный берет списком, гонит все лодки. И потом просто они выходят. Но, положим, выходя из Балаклавы, мы должны запросить. Дайте добро там, такой-то там, да, добро на выход. Добро. Вы представляете, там 700 лодок, да, вот если они одновременно скажут, вот мы пошли. Просто
пограничники... Ну, понятно, что правила устарели, их нужно менять. Вы сейчас как раз вот этим-то и занимаетесь, я так понимаю, что вы предлагаете какие-то пути решения как бы вот этой проблемы.
Мы еще очень важно, мы вот пытаемся, что, конечно, наши возможности, они достаточно ограничены, о чем говорить. Да? Мы пытаемся достучаться до людей, которые имеют финансы, имеют соответствующее влияние, да, там, на принятие решений или на что-то. Мы хотим, положим, показать на примере, положим, какого-то проекта для Крыма, для Черноморского бережья Кавказа, для всего юга, там, для Дальнего Востока, не знаю, пусть это, да, Дальний Восток сложнее чуть-чуть, там все-таки пространство огромное, да, и лодок не сравнению с нами, да, и как это, и плотность населения немножко другая. Вот мы предлагали сделать регион, ведь, смотри, чтобы здесь отработать механизм для всей страны. Вот мы что предлагаем. Мы предлагаем попробовать пилотный проект там, для Черноморского побережья Кавказа, там, для Крыма. Да, вот взять и отработать пилотный проект по созданию там 2-3 марин показательных, да, которые бы действительно показали развитие, вот насколько это полезно для страны. Вот. Вот. Причем марины, которые бы содержали и маленькие лодки, и большие лодки, иностранные, и отечественные. Вот. Это наша идея была. И с государственной точки зрения, то есть с заинтересованностью государства, с неповоротливым, большим государством, да, кажется, что там проблема, это яхта. На всякий случай, в Турции это огромная статья дохода. Ну, у нас, конечно, не турецкое побережье, но ведь оно же есть. И количество лодок все равно будет расти, неизбежно будет расти. Ну вот. Вот наша задача, то есть мы пытаемся, то есть если бы, как это, соответственно, мы получили разворот государства и людей, имеющих деньги, даже сейчас, вот сейчас, казалось бы, да, там кризис, сложности, санкции и прочее, у нас сейчас все равно происходит рост количества маломерного флота. Он и будет продолжаться, потому что люди хотят, хотят выходить на рыбалку и будут это продолжать. Ну что там объяснять, это очевидная вещь.
Ну вот. О степени развития и информированности людей о яхтинге у нас говорит хотя бы такой факт. Вот большинство людей у нас не знают даже такого имени. Евгений Гвоздев или Гвоздев, как правильно. Знаете вы такого яхтсмена?
Это Виктору больше вопрос. Я
Виктор?
Что там? Нет, к своему стыду нет.
Что-что?
Зато мы можем сказать, мы знаем Шлюпкина, положим, а вряд ли кто-то знает Шлюпкина.
Но я это к тому, что у нас на самом деле многие люди не представляют, что такое можно, что такое хорошо, что такое плохо, какие есть ограничения и что вообще, где находится предел возможного для человека, который интересуется яхтингом. Я просто одно время... тоже очень интересовался этим вопросом, и мне попалась в интернете история нашего российского яхтсмена Евгения Гвоздева, который совершил 2 кругосветных плавания на переделанном шверботе «Оптимист». Первое свое кругосветное плавание, или второе? Да, второе он совершил на этом переделанном шверботе. Но вот кто с яхтами знаком, тот представляет, насколько это вообще странно и не... Ну, наверное, даже близко к невозможному, да? Что такое?
Да, невозможно.
Почему невозможно? Сейчас, вот смотрите, сейчас он есть, там, Конюхов же плавал на весельной лодке, ходил нашел. Сейчас есть клуб. Да, да, на лодке, правда, как космические корабли. Но тем не менее, вот у меня знакомый рижанин. Говорит, вот всю жизнь мечтаю, уже он в возрасте, старше, чем я, лет на 10, наверное. Говорит, вот мечтаю и домечтаюсь, что, говорит, уже знаю, где в Англии на стапелях можно заказать эту весельную лодку, они вдвоем с товарищем хотят пересечь Атлантический океан. Вот у него мечта жизни.
Ну вот я к тому же, что если человеку чего-то очень хочется, безусловно, предел возможностей находится гораздо дальше, чем многие привыкли думать. Вот я про того же Гвоздева. Его, если вкратце, так история такова, что человек всю жизнь прожил в Советском Союзе в городе Махачкала. Там он занимался яхтингом в местном яхт-клубе. Никуда, естественно, за границу тогда нельзя было. А когда наступила перестройка, когда все запреты вот эти сняли, он уже был пенсионером. Ему уже было там 60 с чем-то лет, 62 или 63 года. Он уже был, ну, пожилым человеком, пенсионером. И все равно он решил свою мечту осуществить. Нашел где-то спонсоров, значит, которые выдали ему какая-то судоверфь, которая яхты строила. Они ему выдали как бы в аренду такую небольшую яхту прибрежного плавания, без движка, без какого бы то ни было там навигационного оборудования, приспособленную исключительно для прибрежного плавания. И вот он на этой яхте совершил свою первую кругосветку. Кому интересно, вот в интернете поищите. Она у него длилась там долго, несколько лет. Но в итоге он полноценно как бы совершил кругосветное плавание, пересек и Атлантику, и Тихий океан, и вернулся живой, здоровый, даже лодку эту пригнал. За время его отсутствия эта компания, которая ему лодку выдала, уже разорилась, ему даже некому ее было отдать. Вот. А второе плавание, под второе плавание он уже спонсоров найти не смог, потому что, ну, уже возраст у него был приличный, видимо, как-то не захотели финансировать уже такого деда старого. И он просто на свои деньги, на свою там скромную эту пенсию как-то смог купить швербот-оптимист. Он его сам у себя в своей однокомнатной квартире на балконе хранил. Ну, звучит, конечно, все это фантастически, да. Он склеил рубку из стекловолокна и бокситного клея. Склеил себе рубку на этом оптимисте. И на нем потом поплыл, пересек Атлантику, пересек Тихий океан и завершил свою кругосветку. Вот если кому-то интересно, почитайте про Гвоздева.
Достойно, достойно.
Вот такие, достойно. Такие вот у нас есть люди, которым должны стоять памятники, и детей в школе должны учить на их подвигах, на их свершениях. А у нас...
Ну, надо, чтобы это все развивалось. Я вот хотел еще добавить, что вот очень важно. Важно, чтобы вот все, кто заинтересован в этом, для чего нужны вот эти форумы и прочее, да, чтобы консолидация происходила тех людей, которые понимают, зачем нужно развивать это направление, которые живут, там, дышат этим, там, или которые имеют непосредственный опыт, гигантский, там, не гигантский, но опыт в этом направлении. Я хочу сказать, что в Крыму, вот сейчас в Севастополе особенно, там, надо отметить, что у нас есть мощнейшие сейчас движители всего этого направления, как то Валерий Зубков, да, президент Яхтенной Федерации Севастополя, как Игорь Петров, там, его, и все, и это все имена, которые знаю, как там Алексей Марков, который вот является председателем Ассоциации развития яхтинга. Да. У нас сейчас появляется очень много, сейчас олимпийская сборная, да, у нас же здесь будет частично базироваться. У нас очень много и сильные виндсерферы там. И вот нужно, чтобы это произошла консолидация всех этих вот заинтересованных лиц, которые находятся, скажем, на линии профессионалов, и чтобы они находили дорожки туда, наверх, там, представитель президента, Билайнс вот поддерживает там, да, там еще кто-то поддерживает. Первое лицо страны поддерживает это направление. У нас есть резолюция, где прямо черным по белому написано «поддержать, оказать». Это резолюция, которую подавал тут же представитель президента с общей, после, по окончании общей работы, рабочей группы. Там, да? Есть такие вот... Нужно обязательно, чтобы объединение вот этих усилий произошло. Только оно может дать результат для всей страны. Вот маленькое такое вот добавление.
Ну, хорошо. Вроде бы мы прошлись по всем вопросам, которые наметили для сегодняшней программы. Надеюсь, что все у вас, друзья, получится. Прекрасно, что есть у нас такие люди, которые стараются улучшить, развить такое прекрасное дело, как яхтинг. Если есть что в конце программы добавить, Виктор, Игорь, прошу.
Даже не знаю, под впечатлением, как бы, все это сейчас послушал, и как бы тоже приятно, что и поднята тема опять, и очередной раз, и то есть хочется просто в это верить в то, что изменится. Хотелось бы достучаться вот туда наверх, до этих чиновников, от которых это зависит, просто им хотя бы объяснить. Самое интересное, что они многие не со зла, это как бы, скажем так, не специально загоняют тупик, а именно вот непонимание. Вот это вот непонимание, это если объяснить, мне кажется, оно бы все, ну, я такой наивный, мне кажется, все оно решаемо. Потому что когда индивидуально с каждым разговариваешь, из этих вот, мы делали круглый стол в Госдуме, когда было представитель где-то 13 министерств было, то в принципе с ними говоришь, они вроде уже потом и соглашаются. А когда сидят, вот, выполняют свою формальную, скажем, обязанность, они прямо вот как будто специально палки в колеса, как будто другие люди, превращаются в других людей, начинают какие-то выдерживать какие-то принципы ненужные и так дальше. Поэтому очень надеюсь, очень хочу, спасибо вам, что вы поднимаете эту тему. Ну, я все.
Угу. Игорь?
Да, я хотел бы, знаете, что добавить для уважаемой аудитории, что вот даже несмотря на все сложности, трудности, там, личного характера, вот этого состояния дел, там, нельзя упускать возможность, находясь у воды, не уходить на лодке в море. Надо ходить, путешествовать, несмотря на все преграды, сложности и трудности. Поэтому хочется пожелать, что возможности у всех разные, но если есть рядом речка, озеро, море, океан, надо, вот мое глубокое убеждение, надо использовать все свои шансы для того, чтобы хотя бы раз в жизни, но обязательно выйти куда-нибудь подальше, чтобы берег скрылся из вида. Это вот такое вот пожелание. Ну, а всем подводным охотникам, рыбакам, понятно, без лодок
подожди. Огромная часть. Ты еще не прощайся. Да. Сейчас у нас еще в финале все-таки я бы хотел, мне кажется, программа про яхты, она будет неполная без хотя бы там одной-двух таких вот морских историй, таких соленых. Ну, как же, ну, тогда, мы же не можем... Виктор, приходилось попадать в шторм, в какую хотя бы пару каких-то историй из своей практики? Можешь рассказать? Ну, что ж это за программа-то у нас будет без историй?
Ну, приходилось, например, вот сейчас, например, ну, 22 метра моторная яхта, срочно спешим сюда в Ялту, с Турции выходили, взял прогноз. Прогноз как раз вот это тот случай, когда между двух штормов. То есть и получается решил проскочить. А в наш шторм движется, например, там бывает штиль с юга вот на север. То есть вот в этом промежутке между двух штормов решил проскочить. Но так как он не всегда попадает, то его в море очень трудно его определить. Это он... Это закончился шторм, или это начинается, ну, заканчивается, или это начинается. И получается, из-за того, что она скоростная, мы догнали шторм, который впереди нас, получается. Вроде уже останавливаться нельзя, и вот там где-то хорошие волны были, а со мной был, вот это, кстати, тоже проблема, это вот эти с нерезидентами. У нас надо завести, чтобы яхту сюда под иностранным флагом, например. Это еще отдельная тема, почему вот под иностранным. Некоторые воспринимают под иностранным флагом, это именно иностранцев. А очень много наших яхт, которые ходят, наши владельцы, имеют именно под иностранным флагом, скажем так, под удобным флагом. Поэтому и положило нас на бок. То есть я к тому, о чем я говорил, что прогнозами, а реально человек, который не резидент был, он вообще-то испугал меня достаточно одного раза, чтобы я понял, он зауважал нашу профессию. Он изменил, он до этого пренебрежительно к этому всему относился. После этого стал, как бы я в детали не уточняю, но, в общем, волны были большие, как правило, приписывают. Когда ты в этом шторме бываешь, то ты приписываешь еще вроде бы как. Ну, после этого случая, значит, он очень зауважал. И ему уж мне не нужно было даже про это шторм что-то рассказывать. Он сам все рассказывал везде, на всех уровнях. Дима, он поляк, сам был по национальности, по гражданству, значит, и по национальности. И этот человек, такое впечатление после Черного моря. Черное море еще своеобразное, имеет своеобразные эти же вот шторма, у нас волны своеобразные, не такие, как в Средиземке. И поэтому. Очень. История не получилась. Видите, я вкратце как бы.
Ну, вообще у каждого моряка должно быть, конечно же, масса историй, да, которые можно рассказывать на берегу, да, когда между, в перерыве между плаваниями. Ну, а что еще вот вспоминается, какие-то, может быть, очень запомнившиеся моменты, что-то интересное, то, что потом приятно рассказать там детям и внукам?
Ну, вот смотрите, можно сказать, вот эти все принципы, охота, которые мы здесь предлагаем, они же они у них там как остались вместо рек каналы просто. И когда они, вот я разговаривал с иностранцами, которые побывали у нас, прошлись по нашим рекам, которые имеют вот острова, вот эти фарватеры, всевозможные там с такими... с крутыми поворотами. Это такое удовольствие. То есть мы иногда это не замечаем, потому что мы привыкли к этому. А там таких вот естественных берегов просто уже не осталось. Вот Дунай, допустим, это просто канал. Это он уже защищены берега. То есть они узкие очень. А наши такие километровой ширины реки, это просто, это такой туризм будет. Это такая перспектива сильнейшая. То есть это как нашим людям, так и те же иностранцы где-то для развития вот этого всего туризма. Это такая перспектива сильнейшая.
Угу. Игорь, что ты там, мы тебя не слышали.
Да не, ничего, я из истории с подводной своей, подводного охотничьего опыта.
Давай, как
у нас же, бывает, у нас резко бывает, погода меняется, и, положим, задует сильный ветер. Их сменам это на руку, понятно, да? А море разыгрывается моментально. И вот я как-то был в воде и достаточно глубоко ушел. У нас есть несколько, ну, если ты же наверняка знаешь, да, есть несколько мест, где глубины достаточно большие. И на меня впечатление, то есть я, конечно, я немного, но у меня есть практика там средиземноморская, там чуть-чуть совсем океаническая, но когда на всплытии я увидел, а вода такая уже мутноватая была, киль под водой хороший, большой. Ну, лодка, наверное, была метров там 15, может быть, парусная, да. Это было, вот не забываем, когда они поймали ветер, они хорошо, с большой скоростью шли, они же без звука, под водой звука нет. И когда на всплытии вдруг у тебя появляется движущее сначала непонятное пятно, а потом, когда ты понимаешь наверх, что на тебя наезжает, ну, скажем, такая большая машина, это, помню, было впечатлило меня. Причем достаточно близко от берега. Там глубина метров там, ну, 20, может, там 22 было. Вот. И еще там, ну, понятно, что неоднократно все тут у нас попадают под всякие интересные чудеса с падающим якорем на дно. Это тоже имеет отношение к яхтингу. Потому что швартовая зона, да, когда лодка подходит к берегу, якорь как бросают для тех, кто не имеет там. Они, кроме того, что упал сам якорь, еще сверху кидают немножко цепи сверху, чтобы... Да, и это вот незабываемое ощущение, когда это происходит метрах в пяти от тебя. Несмотря на то, что у тебя наверху буй, да, потому что когда начинает... То есть моторная лодка, она... достаточно громкая, достаточно визгливая, там, да, такая, звук такой мощный под водой. И когда вот вдруг, несмотря на то, что у тебя буй, у нас тут практика такая образовалась, что мы по бую всплываем иногда, чтобы, потому что уж на буй-то не наедут. Но вот когда ты под водой видишь падающий якорь, а потом сверху такая с грохотом падающая цепь на нее, тоже сильно...
Смотри, Игорь, сейчас настроение, яхтинг разовьешь там в Крыму и нырнуть негде будет. Нет, все.
А у нас есть ответы на это. Да? Мы сейчас, опять же, исходя из опыта, который имеется и у надводной, и подводной, да, мы предлагаем прибрежную зону сделать более щадящий режим скорости хождения. Вот прибрежная зона. Самое. Это обезопасить купающих, у нас их все больше и больше. И обезопасить саму культуру хождения в узком прибрежье. Там 200 метров, 300 метров от берега. Пусть ходят. Потому что самое страшное, когда они несутся на большой скорости.
Да, это безусловно. Таких историй мы тоже знаем. Да, Владимир Топольницкий от пограничного катера даже как-то однажды заныривал и там цеплялся там за камень, а он над ним проехал.
А из опыта судовождения собственного там, ну вот у нас, мы когда-то принимали участие в организации, в приеме Кайры, это такое ралли, турки его организовывали, оно все как бы ралли проходило все Черное море. И оно заходило в Балаклаву. Это был, по-моему, второй заход Кайры. Первый был разведка, а вот это был какой-то 97-й, 8-й год. И как раз они должны были перейти в Ялту, и начался мощнейший шторм. А у нас была необходимость на маленьком посыльном боте уйти за соседний мыс. И вот я был за рулем, и как раз, когда я зашел за мыс, я понял, что я попал... А у нас мыс, там мыс называется мыс Ая, это в простонародье кухня. То есть годы. И вот на моих глазах, когда две больших лодки развернулось и вернулось в Балаклаву, а я... Да две лодки, просто мы... Кайра там сколько у нас было? Там, по-моему, порядка 40 судов или там 30, я не помню сколько уже. Ну, много судов. Парусники были такие настоящие, да. И они как бы успели все уйти, а они уходили, поскольку... количество лодок большие, и плюс нет у вас обязательного как бы скорости покидания гавани. И мы пошли вместе, интересно же посмотреть такое, там, это одно из таких красочных событий для Балаклавы, для, да, и вообще для Крыма, когда большое количество парусных лодок заходит в бухту, да. И вот они когда покидали, мы, конечно же, решили и вот когда две лодки развернулись после прохождения мыса Ая и пошли назад, а я все-таки решил завернуть туда за угол, мне нужна была там производственная необходимость была. И два человека, которые у меня сидели в лодке, думали, что так и должно быть. А я думал, вот то ли получится у меня курс положить назад, то ли не получится в этот момент разворота между волнами, а там волны усиливаются. И в этот момент, я говорю, на всю жизнь запомнил. И море то, и вот эти лодки, уходящие назад. Вот все, что вот эта картина, это вот навсегда. Вот что значит стихия, там навсегда, это вот... Давно уже было, говорю, давнишнее. А вот сейчас начал говорить и вспомнил очень яркую картину передо мной.
Ну, слушай, ты прям заинтриговал. Я очень надеюсь, что наша программа сегодняшняя поможет тем, кто интересуется путешествиями, интересуется морем, интересуется водной средой. Безусловно, яхтинг – это то, что должно прийтись по вкусу большинству подводных охотников. Ну, в принципе... Что, на этом тогда будем заканчивать. Дорогие друзья, сегодня у нас в эфире был шкипер и яхтенный капитан из Севастополя Виктор Малько, а также подводный охотник, общественный деятель из города Севастополя Игорь Тамойкин. Если... Да, Виктор? Что-что?
Говорит,
ученый. Ученый, да. Ты ученый?
Да, ладно. Спасибо большое. Спасибо большое.
Подожди, мы что-то мы о тебе не знаем. Ну-ка, что ты.
Спасибо большое. Да ладно.
Ну хорошо. Да, кстати, пользуясь случаем, хочу проанонсировать нашу следующую программу, которая будет отчасти касаться проблем. Водоплавающих, скажем так, людей, проблем маломерного флота. Обязательно поговорим о том, как у нас выходить в море на лодках, на маломерных судах. Это тоже сейчас всех интересует. У кого-то есть лодки, они вот все знают, и мы пригласим таких людей, которые вот поделятся с нами своим опытом и знаниями. А если у вас есть вопросы к нашим сегодняшним гостям, то по традиции... Прошу задавать их в комментариях к этому выпуску. Надеюсь, что Виктор и Игорь не поленятся и на них ответят. А вам, дорогие друзья, спасибо, что нашли время прийти в нашу виртуальную студию и поделиться такими замечательными историями, поделиться своим опытом и знаниями. Ну и также я очень рад и благодарен вам за то, что вы развиваете яхтинг, стараетесь улучшить существующие правила и сделать его доступным для большинства из нас. Спасибо вам за это и до следующих встреч.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Всем пока.